Так мы идем дальше, потому что мы рассмотрели несколько вопросов. Да, это я вам сказал тогда в прошлый раз, что то, что мы так, две последние лекции у нас было про счет награды и наказания, насчет генома. Здесь, по-моему, про геном говорили, если не ошибаюсь, да? Да, в прошлый раз про геном и про все это, да, и так далее. Ну, вообще, мы сказали тогда только вводная вещь, вот, а вот основную тему мы хотели рассмотреть сегодня, потому что с нее, в принципе, начали. Это два вот этих вот предложения, сейчас пытаемся понять это до конца, мы так их не объяснили, да, два вот сказано, то, что в Торе сказано, совсем непонятно, не в, в Торе, в Гмор, в Хазаль, в Талмуде и так далее, говорится две вещи, которые совсем непонятно, да, это в Кедушин, в Море, Схар Мицва Бай или Аль-Малейка, что награды в этом мире нет. Да, и это нас сразу же удивило, как так нет награды, и мы стали выходить, что такое награда, объяснять и так далее, и так зашло это дело, а вот сам вопрос мы не ответили, что значит нету, мы же все живем на этом деле, да, что мы обучаем своих детей с самого начала, что будешь вести себя так, получится так, будет хорошо дело и так далее, да, как ты себя будешь вести, людям говорим, награда, наказание, ну, мы сказали там, что, в общем-то, разговор идет о награде в следующем мире. Что это значит в следующем мире. И мы это долго объясняли, что такое следующий мир, будущее, и так, как там награды, наказания, что это такое, куда это входит, и почему, и так далее. Это ладно. Но ведь не только это сказано. Ясно, что мы все это говорим, что есть также награды и наказания в этом мире. Да, мы постоянно об этом говорим. Да, вот получилось так, будет так. Да, вот если бы плохо, пойди помолись, сделай чуву, и тогда улучшится дело. Да, так мы не раз это говорим. От поведения человека зависит то, что происходит здесь. Само по себе, как от поведения зависит что-либо, как работает этот механизм, если людям многим интересно, каким образом работает механизм. Я где-то объяснял, может быть, как-нибудь объясним, но не это принципиально сегодня, да. Но во всяком случае, значит, да, механизм работы, как это происходит. Нет, это надо входить в сложные вещи и так далее. Ну, я знаю, где-то я объясняю эти вещи, вот, что это значит, почему и зачем и так далее. Но в любом случае, значит, это как бы идея, мы так это учим, мы так живем, что есть человек, ведет себя хорошо. Будет ему хорошо, ведет себя плохо, будет ему плохо. Приходит и сразу на это задает кучу вопросов. Ну, во-первых, как так, что всегда, когда человек хорошо ведет себя, ему хорошо. Есть только примеры, когда человек ведет себя хорошо, а ему плохо. Это понятие называется цадик вирало. Да, как это, праведник, и ему плохо. А бывает также злодей в детовло, значит, как-то раша в детовло, значит, злодей, а ему хорошо. И есть много объяснений, это одни из самых сложнейших вопросов. Люди приходят и говорят, как так, да, это самые сложные вопросы, которые люди задают. Не сложность в смысле сложности, ответ там простой, но сложность в смысле человеческого восприятия. Потому что человеку невозможно объяснить, почему вдруг ему, когда человек попадает в беду, какую-то, да, ты не можешь ему сказать, знаешь, что ты повел себя так-то, и поэтому с тобой происходит. Даже когда это правильно. Да, невозможно сказать человеку, потому что он психологически это не воспринимает. У него всегда есть такое понятие, я хороший, а вот мне делают плохо и так далее. Значит, кто виноват, тот, кто мне это сделал, виноват. А Бог это мне послал, значит, Бог виноват. Он вообще не понимает, что хорошо, что плохо, почему я такой хороший, а мне так плохо. И он в каком-то смысле прав со своей точки зрения, да? Ему это сложно понять. Но и не просто сложно это понять, это вещь как бы в сути мироздания. Потому что человек родился для этого. Да, то есть он, вот эта вот идея осознать смысл управления миром внутри самого себя, это сложная вещь. Это, для этого он родился в принципе, а придет человек и скажет, это его работа, в общем-то, это то, что он должен сделать. То есть человек должен уметь смотреть на мир по-другому, чем то, как мир представляется ему. Это наша работа. Так мы все время это, да? Все вопросы приходят, говорят, вот вы такие религиозные делаете там разные страны здесь. А зачем? А почему? А я совсем по-другому. А космические корабли летают. А там еще что-то не то. А так далее, да? Ясно, человек религиозно объясняет, почему он это делает. Но этот взгляд, который он объясняет, он у него формируется в процессе большой работы внутри себя, или в вопросе, или в результате воспитания, или еще каким-то образом. Совсем непростой взгляд. И человек снаружи, он этого не понимает совсем, что это, как он может отвечать таким образом. И так далее, и так далее. Это есть разное. Так это одна из работ человека, чтобы уметь изменить свой взгляд, то есть смотреть на вещи. Мы это в лекциях не раз это делаем, да? Стараемся перевернуть взгляд человека на мир. Что мир, он не тот, то, что мы перед собой видим, а суть мира, она другая, да? Не раз приводили примеры, сейчас не будем в это уходить. В всяком случае, это одна из... И это людям сложно сказать, но мы даем объяснение, естественно, там, да, цадик вирала, почему праведник бывает плохо иной раз, а иногда, это, значит, злодей бывает хорошо. Есть ряд объяснений, а может быть, объясним, если хотите. Да, некоторые вещи, ну, например, да, одна из идей, так это... Да, что надо понимать, что вопрос обычно, когда задают, он эмоциональный. А мы ответы, которые мы даем рациональные, то есть иногда разумные, с позиции разума. И ответ с позиции разума не всегда соответствует эмоциональному состоянию человека, поэтому это не принимает. Но если человек смотрит на это с позиции разума, то как раз таки все наоборот. Просто человек обычно существо эмоциональное, он не разумное. По сути, это существо человека, он эмоциональный. И поэтому ему трудно воспринимать какие-то разумные доводы, если это не соответствует эмоциональному настрою. Да? Но в любом случае здесь это по-простому. Да? Что это значит? Самые простые объяснения. Есть там глубокие объяснения, есть самые простые объяснения. Почему цадик вирало? И да, это может быть, как это говорят, что Кадош Барху дает человеку, да, праведнику, есть правило такое, праведнику он дает награду в следующем мире. Каждый человек делает что-то хорошее, что-то плохое, это понятно, да? Теперь, когда человек делает что-то хорошее и плохое, то в следующем мире и с ним делается расчет. Так мы это говорим, да? Это наша, как бы, логика. И мы всегда говорим в аллегории, мы уже это упоминали, да? Всегда говорим в аллегории, поэтому здесь тоже. И он, значит, получает там, скажем, ту самую награду и наказание. Только что, а расчет Творца, он не идет таким образом, что сколько ты заработал и сколько ты проиграл, и мы сделаем общий расчет, как отнимем проигрыш от заработка. То есть не, Кадош Бараху не делает таким образом, скажет, ты сделал там столько-то мицвот и столько-то нарушений, отнимем это нарушение от мицвот, и вот остаток тебе дадим. Так не работает расчет. Почему, мы сейчас объясним. А расчет он идет по-другому, что за преступление он получает наказание, а за хороший поступок он получает награду. Да, это и почему именно так? Потому что одно другому не равно. Почему? Потому что наказание невозможно их сравнить между собой. Невозможно наказание они несовместимы. Сейчас мы объясним, почему они несовместимы. Они не работают так вместе, их невозможно складывать и вычитать. Да, причем, как оно работает? Как говорят еврейские мудрецы, Хазаль, праведник, он получает наказание, те, которым полагается за что-то, то, что он сделал не так. Он получает эти наказания в этом мире, а награду в следующем мире. А злодей прямо наоборот. Он получает награду в этом мире за свои поступки, а наказание в следующем мире. Каждый человек делает что-то хорошее или плохое. Праведник – это тот, который в основном делает хорошее, и где-то что-то он ошибся. Так вот, где-то что-то он ошибся, чтобы за это не давать награду в следующем мире, ему дают в этом мире. Чтобы не дать ему наказание в следующем мире, дают в этом мире. Почему нельзя ему дать наказание в следующем мире или отнять одну мицву? Одну мицву, награду за одну мицву снять, и все хорошо. Сделаем расчет. Потому что наказание в этом мире, оно конечное, временное. А награда в следующем мире бесконечная. Поэтому невозможно отменить, это будет как, несправедливо, да? То есть отнять, да, как мы это учили, что награда за самую маленькую мицву, она больше, чем весь этот мир. То есть даже если мы захотим дать, как там объяснили в прошлый раз, награду за самую маленькую мицву в этом мире, то не хватит всего мира для того, чтобы ее восполнить, ее, чтобы отплатить за нее, дать за нее это, да, что мир включает все-все удовольствия мира, как мы это объясняли, от начала сотворения мира и до конца, у всех людей, все добро, которое есть, собрать вместе и дать одному человеку, это не будет равно даже запаху той награды, которую он получает за самую маленькую миссию. Почему это так? Потому что наш мир, он ограниченный. И все, что человек здесь понимает, получает, получает в рамках каких-то границах. А в следующем мире этих границ нет. Поэтому ничто не ограничит ему получить больше, чем то. Да? Поэтому все, что здесь он получает, несравнимо с этим. Потому что поэтому невозможно сравнить их две вещи. Невозможно отнять от награды наказание и получить это. Такая арифметика не работает. Поэтому дают ему награду, наказание здесь, чтобы не давать ему наказание в следующем мире. Потому что он праведник. А там он получает уже награду бесконечную и безграничную. Так назовем, да? Неограниченную. Это, а злодей наоборот. Злодей, что в основном и в суть его делает злодейство. Иногда что-то он сделал, кому-то что-то помог, сделал какую-то добрую вещь, допустим, да? И тогда ему награда за его вот эти поступки он получает в этом мире, а наказание в следующем мире. Почему ему дают награду в этом мире? Потому что он злодей. И поэтому и ему не хотят дать награду в следующем мире, потому что там награда бесконечная, большая, так ему ее не хотели давать. Дают ему маленькую, что значит маленькую, в этом мире, ограниченную, конечную, которая в рамках того, что есть. Да? Это значит, да, это, да, поэтому получается так, что вдруг злодей, у него все хорошо здесь. Что значит все хорошо? У него есть много и того, и другого, и третьего. Вот как много он получил. На самом деле все это много, оно очень мало. Почему? Потому что оно, во-первых, конечное время. И в тех вещах, которые он получил, ну, удовольствиях этого мира, они сейчас есть, завтра нет, и он никогда не получает там удовлетворения, и так далее, и так далее. Все это. Эта вещь совершенно незначительна. С другой стороны, праведник. В этом мире ему тяжело очень, может быть. Почему? Потому что ему хотят его очистить в этом мире от его плохих вещей. То, что он сделал что-то не так. И тогда здесь ему плохо и так далее. Но это рассчитывается с ним. А спрашивается, почему так жестоко иной раз. А потому что это все это то, что мы видим, даже жестоко, это в конце концов наказание ограниченное. Конечно, в этом мире, которое проходит через короткое время относительно. Тот, кто прожил жизнь, знает, что это очень коротко, да? И он, значит, а потом он получает бесконечную, конечную награду. Это как бы логика вещей. Придет тот, кто спросит, это несправедливо. Почему? Потому что придет тот самый злодей и скажет, в конце концов, почему вдруг мне дают награду за мои поступки в этом мире? Что это бесконечно? Немножко. Я хочу много. Скажем, я сделал одну митцу какую-то, но я же ее сделал, мне полагается за эту награду. Так я хочу в следующем мире, что же мне дают, и в этом несколько тонн картошки мне дадут, несколько миллионов долларов мне дадут за это. Это же ничто, ноль, он сегодня есть, завтра нету. А я хочу награду вечную за эту митцу, я же ее сделал, мне полагается. Пусть будет награда мне за это в следующем мире. Так, есть как бы несправедливость. Объяснение на самом деле. Это правильно, что он сделал эту митцу, ему полагается за это награда. Только что. Когда он же злодей, правильно? Что значит злодей? Весь смысл его жизни был в чем? В этом мире. Все, что он хотел, это этот мир. Всему он стремился, это эти удовольствия, интересы и так далее. И где-то по дороге он что-то сделал. Допустим, какую-то добрую, хорошую вещь. Да? Где-то как-то у него получилось. Что он имел в виду, когда он это делал? Что он хотел получить? Для чего? С каким намерением он это делал? Да? Ради того, ради именно этого мира. Поэтому, если сравнивать, измерить его намерение, то его намерение как раз-таки равно вот этому понятию этого мира. Да? Награда этого мира, которую он здесь получает, она равна как раз-таки ему, его намерению, и поэтому здесь нет несправедливости. Она не бесконечна, она, что его само намерение, оно ограничено в этом мире природы. Что он же не верит в другое, ему это не нужно. Все, что он хотел, все, что он хотел, и для чего он делал все то доброе, которое, потому что он хотел какие-то преимущества в этом мире. Так это то, что он получает. получается, что на награду, которую он получает, она соизмерима с его действием в полной мере. И в следующей мере ему не полагается. И так далее. Да, это логика как бы простая, одна из простых логик, которую понимаю. Она, в принципе, не да, четкая, спрямая. Но ясно, что когда человек приходит, ему больно, говорит, ты мне такое объяснение, я вообще это, да, а вот почему я и так далее. Там уже вопрос эмоциональности, поэтому мы в это не входим. Когда приходит частный человек ко мне с таким вопросом, естественно, с ним общаюсь на эту тему и так далее. Но тогда я должен исследовать этого человека, понять, что ему больно, откуда и так далее, и найти правильный ответ с позиции эмоциональности. Но с позиции логики здесь нет проблем, да? Это как бы понятно. А у нас это в иудаизме сказали, это же весь основан на разуме. И только все доводы, и все это только с позиции разума. Естественно, эмоциональность это у нас как бы вспомогательная вещь. Когда надо, мы, конечно, это пользуемся. На самом деле, нам важна эта позиция разума. И когда человек воспитывается в иудаизме и занимается этим, он воспитывает в себе этот взгляд разума. И вот когда он этот взгляд разума у него как бы побеждает, то тогда вот, скажем, мое такое объяснение полностью удовлетворяет. Если только он скажет, я не верю, что есть награда в следующем мире, в будущем мире, это отдельная тема, для этого надо разбирать, есть или нет, доказательства, не доказательства, и тогда тоже у нас есть ряд лекций на эту тему, но мы это да, сейчас не будем ходить. Это, значит, один из вопросов. Да? Получается, что вроде бы, как это, да, есть некоторое противоречие, да, якобы, ну вот с этим, да, ну это само по себе противоречие здесь, с тем, что мы сказали до сих пор, потому что так или иначе мы рассуждаем и говорим о том, что есть награда в этом мире, награда в следующем мире, правильно, да, награда в этом, а как мы сказали, что нет награды в этом мире, это же что мы прочитали, другую вещь, которую мы сказали, что мицва горерет мицва, шесхар мицва, мицва, мицва горерет мицва, что он сказал, что мицва, хороший поступок, заповедь, она толкает другую заповедь, тянет за собой другую заповедь. Почему? Потому что награда за заповедь, заповедь. Награда за мицву, мицву. Еще более странное выражение, так мы сказали. Он, значит, выполнил какую-то мицву, а награду ему, какую награду ему дают? За мицву. Мицву, то есть дают ему еще выполнить еще одну мицву, дают ему возможность выполнить еще одну мицву. И да, это вообще непонятная вещь, это имеется в виду награда в этом мире. То есть на самом деле мы сказали вначале, что нет награды в этом мире, говорит он, есть награда в этом мире, но не то, что мы имели в виду, а награда, которую он получил в этом мире, это еще одна заповедь за заповедь. Почему не дать бы ему немножко награды в этом мире от заповеди, как мы это говорили в прошлый раз, что невозможно вместить награду за мицву в этот мир, нечем дать, картошкой, долларами, чем, все это вместе не равно этой награде, весь этот мир, он не равен этому, невозможно ее вместить в рамки этого, потому что человек ожидает в этом мире, что он ожидает получить, какие-то орудия, средства этого мира, орудие есть орудие, орудие само по себе это орудие для чего-то, а не награда. Весь этот мир – это орудие. Мы хотим, я человек хочет машину, квартиру, там еще что-то, раз, чтобы было хорошо, то и другое, и третье. А зачем уже машина, квартира, зачем все это нужно? Чтобы жить, чтобы что-то делать, делать какие-то действия. То есть все это есть орудие для человека. Тебе приходит, он говорит, я хочу награду. Что ты хочешь награду? Машину, квартиру. Орудие – это одна. Это для чего-то нужно. Для того, чтобы что-то достигнуть. Правильно? Но награда – это не сами орудия, а то, что достигается. И вот то, что достигается, в этом мире нет. Поэтому невозможно дать, что ты ему дашь. Здесь можно дать только орудие. Да? Простая вещь. Тоже простая логика. Поэтому это, да, нет. А что дается? Что дается? Дается ему возможность, конечно, он же заработал мицву одну, награду большую, бесконечную. Самая большая награда за мицву, какая может быть в этом мире, это дать ему возможность заработать еще одну такую же, награду, но в следующем мире. Да? Теперь, и во всяком случае, это значит, мы сказали, это одно противоречие, которое мы сказали, а вот мы все-таки говорим о награде наказания в этом мире. Более того, есть принцип тоже известен, как называется, и тоже сказано, насчет награды, наказания много сказано разных вещей. Еще одна вещь, которая сказана, говорит, что каждый человек в этом мире получает награду и наказание в соответствии со своими поступками. не просто в соответствии, а очень похоже. То есть в том, в чем он согрешил, в том же он получает наказание, в том, что он это, в том же... Примеров я не очень сейчас это привяжу, но может быть. Это понятие называется меда-канагида-меда. Мера против меры. Так оно работает, управление свыше человеком, что он сделал там, да, он сделал нарушение, скажем, с какой-то женщиной. Так теперь наказание, которое в этом мире он получает, тоже связано с женщиной. Он что-то нарушил там с этим, получается. То есть всегда связано вот ровно точно. Ровно точно одно против другого. Есть много примеров на это дело, я сейчас не буду это приводить, но в принципе это и сама по себе интересная вещь. Получается, что это тоже противоречие. Мы же говорим, что нет награды в этом мире. А здесь сказано, награда и наказание есть, причем оно вот таким образом, да? Да, это еще одно противоречие, которое есть, и это то, что мы, в принципе, учим Шма Исраэль. Шма Исраэль сказано все как раз-таки наоборот. Сказано что? Что это мы знаем? Мы учили когда-то Шма Исраэль, мы учили первый абзац. А во втором абзаце написано по-другому. Как написано? Ваяим Шамо, Тишмёль Мицватаеш. Да, первый абзац говорит про любовь к Богу, и мы подробно тогда разбирали, что это такое. А сейчас он говорит про заповеди. Второй абзац говорит нам про заповеди, выполнение заповеди. И про молитву. То, что человек выполняет. Да, ваяим шамоти шмельми цвета. А если вы будете выполнять мои заповеди, ашер анохи мицавейтхем, которых я вам приказываю, ляхавайта шамелукейхем, любить Бога вашего, улявдо бухоли вавхем, и служить ему всем сердцем. Бухоли вавхем, убхоль навшихем, всем сердцем, и всей душой. Значит, если вы будете лявдо, работать ему, все сердце, работать, это имеется в виду молитва. Молитва, всем сердцем, да, ну, в корне это жертвоприношение, а вот для нас это идея молитвы. Значит, получается, далее, служить лявдо, бухоли вавхем, бухоль навшихем, служить ему всеми, всем сердцем, всей душой, это значит, если вы будете это, если вы будете, то что будет? Говорит нам Шма Исраэль, вы нататим это арарцехем, и дам я вам урожай, дождь, да, матар. Матар это не просто дождь, что такое матар? Есть на иврите два слова дождь. Есть гешем, а есть матар. Правильно? Чем отличается гешем от матара? На языке Торы нет синонимов. Каждое слово, оно имеет свой смысл в соответствии с буквами, на которых это построено. Что такое? Здесь не написано «гешем», здесь написано «матар». В молитве тоже мы упоминаем, вначале говорим о «гешем», а в середине молитвы мы просим «матар», там, где просим о дождях. А вначале о упоминании мы упоминаем «гешем». А это, да, чем отличается «гешем» от «матар»? «Гешем» – это от слова «гашмиют». Гашмию, что такое гашмию? Телесность, да, природа, природность, да, а матар, матар это значит, ну, от слова метрия, есть такая метрия, знаете, да, зонтик, да, как бы, сверху, то есть говорит нам здесь такую вещь, да, матар барцехем, значит, и дам я вам не гешим, а дам я вам матар, так он объясняет, почему, чем отличается гешем от матар, то есть гешем это как бы телесный дождь, а матар это дождь, который сверху, выше, свыше. Чем это, как это работает, почему это, что это такое? Это же удивительная вещь. Что он здесь говорит? В натате матара цехем, я дам вам, что, дождь на землю вашу, правильно? Эйфон арцехем, на землю вашу. Где эта земля наша? Здесь. Ну а если кто-то живет в России, где его земля?
Там.
И когда он молится и просит дождь, что он просит? Дождь, чтобы выпало там, в Москве? Там есть достаточно, не нужно там никакого дождя. И вообще и тогда, наоборот, может быть, это только хуже. А что он молится? Какой дождь он просит? Арцехем, в земле Израиля. Не там, а в земле Израиля. А если в земле Израиля, то зачем он там? Даже для себя просит. Вопрос непонятно, да? Причем какое это? Бейто Юрео Малкош. Бейто вовремя. Вовремя. Вовремя это обратно. В земле Израиля это вовремя. Почему? Потому что если это не вовремя, то это проблема. Да? Здесь как сажают осенью, собирают урожай ну, это, да, собирают урожай весной, да, все как раз наоборот. И получается, что наоборот, чем в России, но, в принципе, это правильно. Это правильно. Да, и там, значит, у дождь нужен в начале, когда посадили, то нужно, чтобы был дождь. Потому что если это раньше, то потом это вы, ну, как бы это для посева не помогает. Должно после того, что посадили, сажали. Так это раньше было, очень видно было хорошо, что перед Рош ха-Шана сажали, а после Рош ха-Шана начинал, после Суккот начинались дожди, и как раз-таки это вот для, да, то, что как раз это шло. И перед сбором урожая должен был быть дождь, что тогда урожай он сходит, хорошо растет и хорошо собирается и так далее. И то есть вовремя, это имеется вовремя. Вовремя тогда, когда надо. Причем где? В Эрец-Исраэль, потому что в других местах времена другие. Йоре умалкош, это значит тоже, ну, это форма дождя, какая она должна быть, потому что он может прийти дождь, и только все попортит. Может, это, да? А, йоре умалкош, это, в принципе, раннее и позднее, это как раз то, что я объяснил. Но, в принципе, сам по себе дождь, может быть, такой, это может быть другой и так далее. И после того, что я тебе дам этот дождь, васавтадганейха, и соберешь ты урожай свой. Даган – это пшеница. Тирошха – это виноград, вино, в принципе, да, виноград. Вицарейха – это масло, оливковое масло, ицар, да, это оливки. Ну, хорошо, что, как это сказано, хлебом единым жив человек, хлеб, вино и масло, а что с другими делами, да? Что с бензином, например, и так далее, да, как это, и все прочее, да, нет, а как абрикосы и так далее, я не знаю, да, этого достаточно, ну, достаточно, и тогда ты соберешь этот урожай, то что у тебя все будет хорошо, в Натате Эсу, о, здесь уже Натате Эсу, Басадхали, тэхай дам я тебе на чуру Эсу, это что такое, трава, для твоих животных в поле твоем, чтобы они, значит, это животные тоже. Вахальта высоватый, будешь ты кушать и будешь насыщаться. Насыщаться, саваты здесь объясняют идея благословения внутри человека, что он будет. То есть можно кушать и не насыщаться, а само по себе благословение кушать и насыщаться. Ладно. А это значит, что такое все это дело? А, да, мы хотели видеть, так что такое этот Матар и Гешем, какая разница между ними действительно? Потому что на самом деле есть два вида дождя. Есть дождь, который идет, да, и где мы это видим, в Берешит, в начале это сказано, что Кадош Барух Ху разделил между водами, которые внизу, и водами, которые наверху, да? Воды, которые внизу и наверху, это разные вещи. Воды, которые, да, этот небосвод, который разделил, обратно небосвод, если мы сейчас начнем с точки зрения современной физики разбирать не совсем то, что имеет в виду, да, но я дам духовный смысл этих вещей. Что это значит небосвод, который разделяет между духовным и материальным? Что такое духовное, тоже мы это не раз говорили, то есть и духовный мир мы называем это то, мир причин. Все, что происходит в этом мире, у него есть причина. И вот эта вот причина... Всего, что про любого действия в этом мире, любого явления в этом мире нельзя найти в мире природы. До нее не докопаться. Да? Сколько бы мы ни искали, мы не доходим до причин. Но они есть. И от них все зависит, то, что происходит здесь. И вот там, где они есть, назовем это миром причин. Или другими словами, это, которое называют духовный мир. То есть то, откуда все начинается. То есть все, что происходит, вот любую вещь, которая произошла, любое событие, там ветер, град, потоп, я не знаю что. Вот у него почему произошел, там, потому что атмосфера изменилась, там температура поменялась, воздух холодный или горячий пришел. А почему он пришел? Там что-то изменилось, а почему то пришло? Да на солнце что-то изменилось, а почему там? И так далее, и так далее. Мы никогда не находим в мире природы ту самую вещь, с чего все началось. То есть все, что мы находим... Оно тоже чем-то вызывается. А вот то, что было в самом начале, то, что привело ко всему этому, по определению невозможно увидеть в природе, не потому что далеко, а потому что по определению невозможно увидеть, потому что в мире мы видим только следствие, а не причины. И эта сама по себе причина, она есть, естественно, потому что если человек... Хорошо, мы знаем разные события, прошло какое-то стихийное бедствие, человек что-то произошло с ним, так он, ты ему скажешь, вот случайно, он сразу говорит, а в чем я провинился, а что я сделал плохого, почему мне это полагается и так далее. Кто мне это сделал, почему, кто мне? Да и сообщение случайно, это, конечно, хорошо, но не всех это устраивает. И по сути человек каждый внутри себя понимает, что все, что с ним происходит, по всей видимости, ну, да, в крайних ситуациях он это хорошо понимает. Так обычно он себя обманывает этому и дает себе разные объяснения, чтобы себя успокоить, свою совесть и так далее. Но это отдельный разговор. Во всяком случае, вот это вот то, что началось, откуда-то оно началось. И вот это вот причина, это мир причин. Там все начинается. И вот это вот мир причин мы не называем природой. Это не природа, потому что природы его нет. Это называем миром причин, или это я так называю условно, но имею, так называют и духовный мир. Так вот тот самый небосвод, он разделил между миром причин, водами, которые наверху относятся к миру причин, и воды, которые внизу находятся, относятся к миру природы. Теперь, что такое воды, которые внизу? Это то, что мы учим, географию учили, нет? Круговорот воды в природе. Пары поднимаются, откуда дождь происходит, ну все знают, да, пары поднимаются там с океанов и там так далее, облака там конденсируются, да, и так далее, охлаждаются и так далее, и начинает падать дождь. Это круговорот воды в природе. А у нем нет никакой брахи, никакого благословения. От него ничего не растет. Он может прийти, он может что-то разрушить, поломать, может быть, еще что-то, да? От него ничего не растет. Потому что, да, оно приходит тот самый дождь, дает урожай, и человек, он получил пропитание, он говорит спасибо, кому он говорит спасибо? Тому, кто это сделал. Почему? Потому что тот самый дождь мог прийти в это время, мог быть в другое время, мог только напортить, поломать и так далее. Но, в принципе, должна быть причина, почему все-таки, да, пришло то изобилие, которое пришло. Как и та проблема, которая пришла. Нужна какая-то причина. Где эта причина? Вот эта вот причина сама по себе, как мы сказали, в природе не находится. И в этом круговороте воды природы она тоже не находится. А где она находится? В том самом месте за небосводом. И это та самая, да, и это воды, которые там. И тогда, когда, и то, что он говорит, и это называется матар. То, что под небосводом круговорота воды природы, называется гешем. Это телесный или природный дождь. Там нет благословения, оно просто работает механически, как и все остальное в мире природы. У него есть свои причины, почему упало здесь, не упало там и так далее. Но само благословение, то изобилие, которое приходит, приходит из того мира вне. Из мира причин, как понятно. Так вот то, что приходит из мира причин через дождь, ну, как мы видим, как бы через дождь, мы это называем матар. То есть, мы, скажем так, может быть, какая-нибудь капля из той воды попала сюда, и это в этом, внутри этого дождя, и это уже достаточно, да? То есть, ну, не обязательно говорить о капле и так далее, то есть, не обязательно говорить о воде в смысле телесного представления, а то есть, имеется в виду о причинах вещей. Так это что мы просим, матар. И теперь, когда мы это просим, что мы просим здесь, чтобы нам пришел этот дождь, правильно? Матар. Поэтому, когда я в Москве, я тоже молюсь об этом. Почему? Потому что, когда он придет, то будет изобилие. А где он приходит? А в Москве он не приходит. Там по другим законам. Не в Москве или где-то на Украине по другим законам работают. Я не буду сейчас рассказывать там эти законы. Во всяком случае, вот земля Израиля, она приходит, и тогда это приносит то самое благословение, по которому мы говорим, изобилие. Только в земле Израиля она видится, представляется в виде того, что, значит, приходит дождь, вырастает урожай, и у тебя есть хлеб и так далее, и все прочее. Это одно из проявлений этого. Но когда оно приходит, оно приносит благословение. Там это то, в другом месте другое и так далее. Если там оно не придет, то во всем мире не будет. А если там оно придет, то во всем мире будет. Только в каждом месте оно будет выражаться по-своему. Поэтому евреи везде, где бы они ни были, они молятся и просят, чтобы был дождь. Но где дождь? В земле Израиля, так это, да? И даже если он там ничего не посадил, и ничего, да, в конце концов ничего не выросло, потому что ничего и не сажал, но то, что пришло, это пришло, потому что это идет благословение, то есть то самое изобилие. Кого бы изобилие, кого благословение, то есть он, то есть происходит и приходит из того мира, где все начинается. Потому что если мы хотим что-то получить по-настоящему, мы должны прийти туда, где все начинается. Потому что если мы идем к этому где-то посередине, это как называется, как это, как собака, которая кусает палку, да? Есть такое, да, собака, когда ее бьешь палкой, Она бросается на палку и кусает. Ну, не палка же ее ударила, а то это, да? Но так люди ведут себя тоже в мире. Они думают, что вот из-за этого произошло, из-за этого произошло. Но все, что произошло в мире, там случайность, не случайность и так далее, оно же вынуждено само по себе, оно не хозяин. Оно само ничего не делает. Если я хочу кому-то обратить, кому-то найти причину или кому-то дать какую-то ответственность, кто это сделал, я должен прийти к тому, кто начинает, а не к тому, кто проводит. Тот, кто проводит, это просто палка или, наоборот, пряник, я знаю, и так далее. Но не само это. Поэтому, да, поэтому всегда это, значит, обращаем к тому самому вот источнику, да? Это, значит, здесь сказано. Поэтому это то, что имеется в виду Шма Исраэль, что, значит, вы получите награду в этом, если будете вести себя, как сказано, им Шамо Тишмо, если будете выполнять заповеди и так далее, будет у вас, будет тот самый Матар, то есть этот благословение, тот самый дождь оттуда, и тогда будет изобилие, это что говорит, это награда, нет, что это такое? А приходит дальше, говорит, и шамру лахем пенептели вавхим, остерегайтесь вам, чтобы не соблазнило сердце ваше. И сразу начинается другое, да? Вы сартым ваваттым элухим ахарим, это и вы сойдете с пути правильно и будете служить другим богам. Что такое другие бога? Элухим ахарим. Языческие. Кто такие языческие? Ну, а в наше время что такое языческие боги? Не раз это приводили. Что такое языческие боги? Да, современная идеология, скажем, тоже язычество, да, так мы это не раз говорили, вся эта идея, да, атеизма, то, что верят в то, что есть мир, природа, который сам себя создает, сам себя делает, да, мы это не раз приводили эту вещь, но всегда это важно отметить, у меня недавно был спор, я вам обязан рассказать, уже где-то я рассказывал про это дело, я вам обязан рассказать эту вещь, что это, да, значит, я эту идею не один раз рассказываю, но это понятная вещь, это простая и понятная вещь, что когда, что просто есть в мире два мировоззрения, два взгляда, да, два взгляда на мир, вот я смотрю на мир, есть два взгляда, как он возник? Либо, как откуда он появился, да, от какого источника был, либо и все, что происходит в этом мире, любая вещь, которая происходит в этом мире, как мир сам возникает, или любая вещь это, либо причина этому вне мира природы, это наша еврейская точка зрения, в принципе, идея монотеизма, да, что есть как бы некоторая разумность извне мира природы, она делает и создает природу. Так наша, мы это верим, наша точка зрения, да, не будем это, можем доказать в принципе, но не будем это выходить, да, так мы считаем, наша точка зрения, мы это, назовем это верой нашей. Приходит другой человек и говорит, нет, что на самом деле причина всему не находится вне природы, а находится внутри природы. То есть одна часть из природы и так далее, да, она значит, как солнце, как луна, какой-то идол и так далее, это идолопоклонство. А это монотеизм. Монотеизм и идолопоклонство. Две точки зрения. Нет другой возможности. Либо все началось извне мира природы. Есть что-то вне природы, то, что создает. Либо есть только природа и больше ничего. И причина внутри природы. Нет другой точки зрения. Современная точка зрения тоже говорит, что мир создает сам себя. Он сам себя создал. Сам это. К какой точке зрения относится? Да, из двух. Нет другой. Да, явно к идолопоклонству. Какая разница, если я думаю, что солнце, оно создает там людей, животных и так далее, я верю в солнце или какого-то идола, или же я говорю, вся природа создает. Что такое природа? Много больших камней. Один камень, или два камня, или 10, или 100 камней. Какая разница? Я верю, и доказательств, естественно, никаких нету, никто об этом не говорит. Но это такая вера, что вот такой вот мир, состоящий из камней, да, вот такое вот собрание камней, может создать компьютер, в конце концов, может создать людей, таракана, жука и так далее. Самые сложнейшие вещи, самые удивительные вещи. Да, причем утверждение, что вот эта сама природа, она глупая, она же неразумная, правильно? Неразумная, она это, да? Так это тоже религия, так мы сказали. Это религия идолопоклонства, это религия монотеизма. Так это всегда было в истории, просто и монотеизм был одинаковый всегда. Ну, он как бы говорил одну идею, только есть несколько течений, которые вышли из него. А язычество не множество, оно каждый раз менялось в соответствии со временем. Каждое время находили какой-то новый фокус и давали новое объяснение и так далее. В наше время наука возникла и новая, и на этой базе построили целые идеологии, и религии, и мировоззрение, и философии, и все что угодно, что наука все покажет, наука все научит, как Владимир Ильич приблизительно. И вот так оно, значит, это, да? И вот приходит, значит, нам говорит, это ну, такая вера, да, на самом деле это вера вот в такую вот, это. Она меняется каждый раз, но она одной, но суть, корень один и тот же. Мир меняется, представление людей меняется. В каждом представлении есть новое объяснение, как мир сам себя создает. Но язычники, которые были в древности, то же самое говорили, только они объясняли с позиции мистики, что мистика это тоже природа, только более глубокая. А сегодня объясняют с позиции природы внешней, там, законов физики, каких-то тех или других, там нет каких-то законов определенных, ну, неважно, да. И вот там они, значит, это да, и это две точки зрения. Приходит ко мне кто-то недавно, значит, спорит и говорит, а, допустим, что мы верим, действительно тоже, но мы не молимся своему Богу. И допустим, что для нас, то есть мы, я так как бы сказал, что для нас это Бог, это тот, который создает... Тот, который находится вне этого мира и создает этот мир. А для них это значит, мир, природа, он Бог. Потому что он же создает. Кто создал? Природа создала все, что есть. Так он есть Бог. Кто такой Бог? Тот, кто создает. Тот, кто действует. Так тот, кто создает, он Бог. У нас Бог, он находится по нашей вере, представлению, вне природы. А у них Бог находится внутри природы. Или сама природа, или кусок природы, или часть природы, или вся природа. Какая разница, да? Так это Бог твой, а это Бог мой, хорошо. Приходит, говорит, да, но есть разница принципиальная, говорит тот самый, это девушка, женщина, не знаю, да. Приходит и говорит, нет, но мы-то своему Богу не молимся. Что есть? Говорит, атеисты, они же никому не молятся. А кто молится? Религиозные люди. Получается, что у вас религия, у нас нет. Мы же не молимся. Я объясняю просто, смотри, что значит мы не молимся. А почему вы не молитесь? Это же очень просто. Почему просто? Потому что на самом деле наш Бог, он находится вне мира природы. И он создает мир по определенному плану, по определенному замыслу. Все направлено, все это, да? То есть что значит по определенному замыслу? Есть там определенная разумность. То есть мы говорим о разумности. Тот Бог, который вне этого мира, он разумен. Мы не говорим, что это разум, нельзя говорить, что он разум, потому что это тоже язычество. Но он идет с позиции разума для нас, да? А Бог, который в атеизме, это природа. Она явно глупая. Это в основе атеизма, потому что если она будет умная, то тогда уже они приходят тоже к идее религии. Поэтому в основе сказана вся идея во всех этих идеологов атеизма, разные Докинсы, Стивены Хокинги. Все они говорят о том, что природа, она глупа, она ничего не знает, у нее нет. Но так случайно само по себе происходит. Все происходит само по себе, но она глупая. Теперь, она явно глупая. То есть идиот такой. Правильно? Наш Бог, получается, наш Бог, он умный, разум, а ихний Бог идиот. Ну как можно молиться к идиоту? Какой нормальный человек будет молиться идиоту? Естественно, он же ничего не знает, ничего не может, ничего не понимает, а как можно к нему молиться? Я верю, что он есть и меня создал, но он глупый. Так что же ему буду молиться? Но то, что я к нему не молюсь, потому что он идиот, это не значит, что я в него не верю. Не верю, да, это не значит, что это не есть вера, это не значит, что это не есть религия, потому что это религия языческая, она всегда вера в какого-то идиота, ну, того, другого, третьего, там, камень, и так далее, да. Понятно, это был спор такой интересный, с этим человеком. Я верю в это, да, не молюсь. То есть то, что ты не молишься, это не значит, что это не религия, ну, так же же не молишься. Ну, был бы Бог нормальный, так молился бы. А Бог что, он что не может? Что же ему молиться? Сумасшедшим надо быть, чтобы молиться такому Богу. Природе молиться. К тому же это вопрос, если не молится. На самом деле, да, молится. Но это отдельный разговор. А во всяком случае, это, но это мы сказали. Да, это значит, что мы сказали. Идем дальше. И вот это вот причина. Награды и наказания. Значит, награды. И здесь мы видим, что вот... Да, что если ты будешь, значит, вести себя так, ты получишь урожай, получишь то, получишь другое, получишь третье. Все это то, что ты получишь, да, это хорошо. Это сказано. И получается, обратно мы возвращаемся к нашему противоречию. Получается, что у нас, да, что есть награда, что есть, да, что вот мы говорим о награде и наказании. А как мы сказали, что нет награды в этом мире? Или сказали, что награда за митсу, это митсу. Почему нет? Он Шма Исраэль, мы же все читаем, каждый день ее читаем. Два раза. Как минимум. И что? И говорится, что есть награда. Мы вот эти вот, если ты будешь себя хорошо вести, будет дождь, и будет все хорошо, благословение в этом мире. А если нет, то не будет это, да? И здесь Рав Дессер этот момент разбирает, и мы немножко посмотрим Рав Дессера, попытаемся это, да, разобрать всю эту вещь, да? И так он говорит, «Омнам ли физе каше маше аном римба кришме?» Да, это то, что он говорит, это так тяжело, этот вопрос нас задает, что так «Шма Исраэль» сказано как раз таки наоборот. Ваямши, мотишму и так далее, он дает арцехема, хальта усавата. Альмады ешь схармицу баулямазы. Значит, есть награда в этом мире. Так это понятно. Ишма Исраэль. Вилорак шамицвот ктанота шумам баулямазеле гамма мадригота гду айотер гду лотками фраш ля баулявда бухару. Даже, говорит, непростые мицвоты, даже это особые, потому что написано ля гавасит, вы ж любить Творца и так далее, то есть больших мицвот. А как же так? То вы и дам награду и так далее. Он нам квар пиреша рампам, заль, эчоры шиньян, зе бэлхочува. И он приводит рампам. Рампам отвечает на этот вопрос. Почему здесь нет противоречия? Это интересно. Вифтихану батараши им насео таба симхау батават непишмана. Интересно почитать язык мудрецов. И тоже интересно, если просто так скажу, ну, как это, есть разные люди, приходят и говорят, что вот Тора, там разные эти, да, ну, как и еврейские. А, да, говорят, вот, что вот на самом деле пришли, когда построили государство, ну, не построили, до этого, когда приехали сюда разные люди, евреи, и они создали язык иврит. Не было языка здесь. Не было языка. Почему не было языка? Потому что, ну, евреи-то не знали. А в древности, когда там читали, ну, читали просто как-то в религиозной литературе. Религиозные эти, да, в религии. Ну, как называлось это на русском, я не помню. Да, в такой этой, да, литературе. Это, ну, как бы какой-то язык такой религиозный. Но на самом деле языка не было, евреи-то как такового все забыли. И пришел один, как его звали? Забыл, Бен Иуда. Бежал Бен Иуда. И он, значит, создал язык. Придумал язык. Он создал язык иврит, апаса, все, что не хватало и так далее. Когда мне приходят такие люди с таким вот это... да, мне смешно бывает. Почему? Что я делаю? Я просто открываю Рамбама. Рамбам был 900 лет назад жив. И просто читаем. Вот если я вам дам этот текст просто почитать, не скажу, кто это написал, как будто бы сегодня его читаете. Это Рамбам, который был 900 лет назад, его учили 800 лет назад, и 700 лет назад, и 500 лет назад, и 400, и 100 лет назад, и это да, и только Рамбам, а еще множество других книг, и все это мы сидели, учили на обычном, на понятном языке, что он придумал. Что значит возродил, а мы это все учили, какой, что он возродил, все всегда учили. Он нашел какие-то слова, придумал какие-то слова. Там, скажем, раньше евреи называли мещи на машину. Он придумал мехонит. Откуда он взял этот мехонит? Какое отношение к машине имеет слово мехонит? Мехонит – название одного из ангелов. Он где-то нашел там и переделает. Он делает разные фокусы, которые берет слова, взял слова. Где-то там нашел, выкопал это. Иногда не знает смысл этих слов и надевает на какую-то вещь. Не называется, создать называется испортить язык. Но что дает не тот смысл словам, которые есть по-настоящему, которые у них были. Но это не разговор. Во всяком случае, это вот идея. Само по себе очень интересно почитать язык мудрецов. Да, это действительно вот. Так мы это, да, само по себе интересно. Я могу сказать устно, но само по себе интересно, как они пишут. Да, и говорит он так. «Ивтихану батараши им насе ахерет, бисимхау батават нефиш, винаине, винаге бахамата мильше, сирми мину коля дворим». Да, значит, что если и... Вы в Тихану Батура обещали нам в Торе, так он говорит, что если мы будем делать то есть если мы будем делать ее, выполнять Тору в радости, басимха, в радости, у Батуват и с хорошей душой, с хорошей нефиш, Батуват нефиш, да, как-то искренне, простите, я понимаю, и да, и будем вести себя с мудростью, всегда, шеасир мимену коля дворима манима тану милясата, тогда он снимет с нас различные препятствия для того, чтобы выполнять ее. Да. Если мы будем вести себя, то он с нас, так нам обещала Тора, снимет нам препятствия для выполнения Торы. Как он, например, холи, мельхама, рав, выкачевозе, то есть холи, болезни, войны, голод. И похоже на эти вещи. То есть всякие разные беды. Что он говорит нам здесь, Рамбам? Что если, Тора нам обещала, что если мы будем выполнять Тору как надо, то она снимет нам помехи для выполнения Торы. Что это помехи? Война, болезнь, голод, разный недостаток, разные и так далее, и так далее. Как мы это называем? Что это такое? Выяшпела оно коль того там экзикота тядейну лясот батара. И даст нам много добра. А макзико, которые помогут нам, макзикота тядейну, будут поддерживать нас, много добра, который будет поддерживать нас, лясот атора кагон, чтобы мы могли выполнять Тору, как, например, сова, сытость, шальва, спокойствие и так далее. Рибуйкесов и заав. Много денег и золота. Где еще? Для чего нужно много денег и золота? Где еще у нас около меня бодворим шагу цари? Чтобы мы не занимались целый день, каждый день, целый день вещами, которые нам требуют тело наше. Да, так человек же должен голод, холод, недостаток. Что он должен делать? Идти на работу, тяжело работать, целый день с утра до вечера, за копейки, потом, да, и так далее. Это вынужден, но нет другого выхода, правильно? Вынужден. Так когда же он будет учить Тору? А Кадош Барху говорит, что если вы захотите учить и будете делать по-нормальному, то я сниму с вас этих проблем. Не будет у вас этих проблем, не будете это, да не должны будете работать. Ну, сколько-то нужно, сколько-то не нужно. Ну, будет мало, во всяком случае. Не должны будут работать. По сути, в идеале, конечно, нет. Только в идеале, конечно, есть достаточно, кто будет работать. Но в идеале, конечно, нет проблемы. Почему работаем? Это тоже один из вопросов приходит, задает, вот, какие плохие такие религиозные не работают. Ну, большой вопрос, я бы с удовольствием. Было бы хорошо, если бы они не работали. Ну, я бы с удовольствием, чтобы я еврей хотел бы не работать. И заниматься Торой и так далее. Просто то, что человек работает, это он вынужден этим заниматься. Нет другого выхода. То есть, когда эти просто в чем это у нас еще пережитки, чего пережитки Советского Союза, там воспитания и так далее, когда приходят и нам сделали из работы такой идеал, такой моральный принцип. Как так? Не работать это нехорошо. Почему нехорошо? Что не работаешь? Ты не работаешь!
Кто не работает, тот не ест.
Да, ты не работаешь. Ну, там ладно, там это еще понятно. Да, ты не работаешь, ты плохой человек. Как можно, паразит или еще что-то? Не работать? Я обязан работать? Кому ты обязан работать? Кто обязан работать? Есть обязанность работать. В Торе написано, обязан работать. Написано, приводит 6 дней работай. 7 отдыхай, правильно. Вот 6 дней работай. Это же глупость. Это не написано там, что он должен работать. Написано, что тебе будет проклятие. Слушай, это было проклятие на первого человека, что он должен работать. Вынужден работать 6 дней. Но 7 будет, несмотря на то, что 6 дней будешь работать, 7 будешь отдыхать. Это же, а не то, что есть обязанность работать. Да, и так далее. Приходят разные вещи, как бы нужно это работать. Для этого нас учили, для чего нас в России обучали, что это тот, кто работает, это... Рабочий класс, как там говорят, рабочий класс, это моральный, как это, моральный кодекс строителя коммунизма, я еще помню, не знаю, кто здесь помнит или нет, что человек должен работать и должен это, почему он должен работать, как же это некрасиво, человек, который не работает, он как его нельзя уважать даже, правильно? Он это, как это, почему это? Эта идеология была построена как мораль, чтобы дать, идеология для рабов. Чтобы дать им моральный принцип, для моральный как стимул для работы. Чтобы они работали на хозяина. Чтобы работали на хозяина. Так ты не можешь его просто так, ты ему говоришь, значит что, заработать деньги и так далее. А он говорит, нет, моральный принцип. Неважно, деньги, не деньги, карань, мы же идеалисты все, всем нужны деньги. Работать, если ты не работаешь, тебя нельзя уважать, неуважаемый человек и так далее. Это да, а, скажем, на Западе такого нет. Кому наплевать, ко всем там он работает, не работает, кто на что живет, вообще не важно. Главное, чтобы не было, чтобы это не было как-то там, да, разная уголовщина или еще что-то. А так казалось. А на самом деле, что здесь правильно? Какой правильный взгляд? Нельзя читать, это глупость, это дикость. Кто-то хочет читать мораль какому-то человеку, что он должен работать. Должен работать неморальный принцип. И не надо никого обучать, что нужно работать. Не надо никого воспитывать, что надо работать. Надо работать, надо, если это, да? Бог не говорил, надо работать. Почему? Почему не надо никого обучать? Потому что каждый сам хорошо это знает. Как он знает? Своим желудком, своим состоянием. Можешь где-то жить, что-то кушать. Это работа, это не обязанность, не мицва, не заповедь, не долг. Не как это священный долг строителя коммунизма это был, да? Но это не долг и не обязанность, это необходимость. И когда человек необходим, так необходимо. Ему надо говорить, ты должен быть это, мораль должен примешивать к этому. Нет никакой здесь морали. Это вопрос необходимости, человеку необходимо. Так необходимо, он идет работать, что есть другой выход, что он нужно что-то кушать. Так тот, у кого есть эта необходимость, он, конечно же, идет работать. Ему нужно объяснять, что нужно работать. Люди ищут работу, просят работу, благодарят за то, что им дали работу. Почему? Потому что это дали ему возможность удовлетворить его необходимость. Но если у человека нет необходимости, так нет необходимости. Если нет необходимости работать, так нет необходимости, правильно? Так зачем работать, да? Так он может делать много хороших вещей, добрых, правильных, нормальных и так далее, без денег, без этого, я не знаю, если нужно делать какие-то хорошие действия, пожалуйста, есть много делать. Но работать, это приходит вынужденно работать, человек вынужден работать. И действительно работает большинство, подавляющее большинство людей, потому что нет другого выхода, не потому что, если кто-то приходит и говорит, вот я такой хороший, я работаю, а ты такой плохой, ты не работаешь. Никакой ты не хороший, ты работаешь, потому что у тебя такая необходимость, тебе нужно кушать. И ты говоришь, ты работаешь от своего желудка. И рассказывай мне сказки, что ты работаешь ради Владимира Ильича или, не знаю, или ради каких-то светлых идей. Ну, понятно, да? Ну, как, приводит как моральный принцип. Поэтому это ясно, что это, да, что и все евреи, религиозные, религиозные, естественно, вынуждены, так они идут, работают. А тот, кто может без этого, так он не работает, если есть возможность. Так это говорит Рамбам нам здесь. Тот самый Рамбам, которого приводят все, чтобы сказать нам, что человек должен обязан работать. Там у меня тоже был спор на это дело, что там Рамбам приводит, что тот, кто намеревается жить за счет цдоки и так далее, жить за счет цдоки и учить Тору, так он, так как там это, тушит светоч Торы и так далее, и так далее. Я бы объяснил простую логику здесь. Что значит он тушит светоч Торы? Это Рамбам, они просто не могут читать Рамбама, не понимают, что там написано. А я и так учил своего учителя, естественно. Что значит? Там написано, каждый, кто, да, Малебата, не помню, как на иврите сказано там, это то, что мне привели на русском, каждый, кто намеревается учить Тору за счет сдоки, да, и это, тогда он это тушит, это. Ну там же не написано. В Рамбаме же не написано, что нельзя учить Тору, что нельзя учить Тору за цдоку. Этого не написано. Нельзя давать то. Если бы это было бы запрещалось, то запрещалось бы ему давать цдоку. Запрещалось бы поддерживать Тору. Запрещалось бы давать деньги человеку учащемуся. Почему? Потому что тогда он учится за деньги. И тогда это тушит свет Торы. И тогда тот, кто дает эти деньги, он тоже делает нарушение. И давать нельзя, и получать нельзя, если так. Но Рамбам пишет по-другому. Тот, кто намеревается так жить, это значит, тогда он тут, что значит намеревается? Тот, кто это учит, что Тору нужно учить во имя Творца, не во имя денег. И не только Тору, и выполнять заповеди и так далее, и так далее. А человек, который учит Тору для того, чтобы заполучить деньги, тогда это проблема. То есть проблема в намерении, а не в самом действии. Если человек намеревается учить Тору во имя Творца, это то, что он хочет. Ему нужно время. Он должен сидеть и учить. И у него нет возможности, да, и нет такого времени, потому что он должен кормить семью. Приходит другой еврей и говорит, я тоже хочу, специально Творец сделал так, он сделал Талмидей Хахамим бедными, так Хафец Хаим говорит, сделал их бедными, зачем? чтобы дать возможность другим людям участвовать в этом тоже. Другие люди, которые не могут, или не хотят, или не могут, или нет времени, не способны, или еще что-то. Они что, останутся сейчас без Торы? Евреи, которые это, что с ними будет? И тогда Кадош Барух Ху для этой цели сделал этих Талмидей Хахамим бедными. Чтобы те пришли и могли их поддерживать. И тогда то, что они поддерживают их, эта Тора зачитывается им тоже. Это их не только. Так они при это. Кадош Барух Ху, как здесь говорит Рамба, мог сделать Талмидей Хахамим самыми богатыми без проблем. Без работы, без ничего. Нет никакого сомнения. Могут быть очень богатыми, они и так, в принципе, ну, не будем в это входить. Они могут быть очень богатыми, даже, да? Но он специально сделал их бедными. Для чего? Чтобы дать возможность другим евреям это. И поэтому, когда они приходят и дают за это, то наоборот, они выполняют митцу. И тот, который учит, и те, которые дают за это деньги. Но если же тот, который учит Тору, он делает расчет, что он это учит именно для заработка, из этого он делает бизнес, то тогда его Тора, это тушится, это что, как-то его Тора проблематична, и те, которые дают на это деньги, они не дают на Тору. Нет в этом смысла. Да, понимают они это, не понимают, другой разговор. Это идея. Поэтому что здесь нам Рамбам говорит? Он нам говорит простую вещь. Это в законах он предупреждает евреев. Как вся, весь этот, это же весь Рамбам, все, что он пишет, это Мишне Тора. Мишне Тора – это книга Алахот. Книга Алахот Рамбама, она говорит о том, как еврей себя должен вести. Как себя еврей должен вести. И здесь, в этом, в учении Торы, он обучает, что если ты учишь Тору и получаешь, и ты не можешь, у тебя нет времени работать и сил, и ты получаешь, тебе кто-то дает деньги, чтобы ты мог сидеть учить Тору, так будь осторожен в своем намерении, это что он обучает. Ты должен работать над собой, стараться работать над собой, для того, чтобы твое намерение было чисто. Потому что человек учит Тору, он получает деньги, у него может подумать, а хорошо, я получил деньги и так далее. Ясно, что? А в другом момент он учит Тору ради Творца. А потом подумай так. Может что-то это. Так он должен работать над своим намерением. Это то, что он говорит. И это не только в этом. Во всех других. В молитве не так. В молитве человек должен намереваться служить Творцу. Молитва во имя Творца. А не ради каких-то там других. Это Непшахайм приводит там длинное это объяснение, что значит во имя Творца в молитве. А заповеди не так нужно выполнять во имя Творца. А что, а не для награды, скажем. И не для какой-то выгоды, и не для уважения. А что будет, если человек выполняет заповедь и все-таки наслаждается, что ему вот уважение, или даже какая-то выгода, или и так далее? Что? Обычно люди такие. Так что это значит? Но на самом деле каждый человек, еврей, идет учить Тору и выполняет заповедь, он выполняет ее ради Творца. Только что, поскольку люди слабые, так есть много людей, которые, у которых... мысли, а у всех людей, в принципе, мысли, они раздвоены, есть там много разных мыслей в голове крутится, иной раз не, которые не, это, да, не подвластны ему самому. И он мыслит так, думает так, и в какой-то момент подумал так, У него, ясно, что каждый еврей, он живет, почти каждый, да, большинство, подавляющее большинство, они выполняют заповедь ради Творца, иначе бы он не выполнял заповедь. Но когда к нему хорошо относятся из-за этого, у него есть какая-то выгода, так он это с большим усердием выполняет. Как мы это дело называем? Это не во имя Творца, вот это вот усердие и так далее. Но сама-то это митцва во имя Творца, как называем? Миток шило лишма ба лишма, из не во имя, приходит во имя. То есть, даже когда он учит Тору то же самое, ради денег, но не учит ради денег по-настоящему, он-то пошел учить, чтобы учить ради Творца, обычно, в большинстве, подавляющем большинстве. То когда ему платят деньги, ему приятно, и он, значит, это, и может появиться мысль, что вот хорошо, что я деньги получаю. Да? Это называется миток шило лишма ба лишма. Он говорит, это тоже правильно и хорошо, только он должен стараться, чтобы эта часть этих мыслей, которые для какой-то выгоды, их было меньше. А та часть мыслей, которые ради Творца, было больше. И это он должен над собой работать. Это то, что Рамбам там говорит. Это то, что Коля Малеба, да, то, по-моему, там он пишет. Да, каждый, кто намеревается это все, да. Это понятная идея. Это то, что пишет Рамбам. Он не пишет Рамбам о том, что нельзя, да, что человек не имеет права получать дзаку и учить Тору на эти, да, это глупость совершенно, те, которые, понятно, просто неправильно понимают, не понимают, что он пишет и так далее. И вот здесь это свидетельство этому, приходит здесь нам Рамбам, тот же самый Рамбам, и что нам говорит? Что Кадош Баруху так и делает, что он говорит? Шило насок, да, что на самом деле, если, еще раз, да, да, что, да, что если мы будем выполнять заповеди как надо, то тогда Кадош Баруху, будем учить Тору как надо, тогда Кадош Баруху пошлет нам всякое добро. Макзикоты, которые помогут нам, чтобы учить Тору. Как он сова, да, как, например, сова, это значит сытость, и шельва, и спокойствие, и много денег, кесов и завы, много денег и золота. Зачем? Да шило на соколемену бодворим шагу, чтобы мы не вынуждены были, это, чтобы мы не вынуждены были заниматься все время обеспечением своих телесных потребностей тоже, своего тела, да? Шагу царихла, то есть заниматься заработком того, что нужно для тела. Тогда у нас не будет времени ни служить Творцу, ни учить Тору, ни что, что, но это проклятие само по себе, когда нет такой возможности. Но он говорит, если вы будете по-нормальному вести себя, то я дам вам, что вам всего этого не надо будет. У вас будет много всего добра и хорошего, и денег, и золота, и так далее. Эля не шеф пнуим линьмот бахохмат, пишет Рамбам. Но мы будем сидеть пнуим, свободные, то есть от забот этого мира. Линьмот бахохма, чтобы учить мудрость. Какую мудрость? Тора, да? Лясот мицвот. И делать мне заповеди, где еще не скелиха я улямба, чтобы мы смогли заслужить жизнь будущего мира. То есть награду в следующем мире. Теперь что он нам приходит рассказывает? Это Рамбам здесь. Что он приходит? Он нам раскрывает здесь весь это, весь секрет всех этих вопросов. Нет никакой награды в этом мире. За мицвот нет награды. Как он пишет в конце? Мы будете сидеть, будете учить, чтобы получить награду лиха я улямба, в смысле в следующем мире. А что все до сих пор он писал? Но все это, что до сих пор он писал, что Кадош Барху, кроме этой награды, которую мы получим в следующем мире, он нам обещал, что если мы будем служить так, как надо, то он нам сделает наше служение Творцу легче. Даст нам орудие, даст нам возможности, даст нам спокойствие, сытость, что еще там, да, он приводит. Разное добро, которое поддерживает нас, даст нам много денег и золота. Для того, чтобы это. Теперь, вот это вот, если мы сейчас, наверное, расскажем, что человек получает в этом мире, если будет хорошо выбирать, да? Добро, спокойствие, сытость, золото, серебро и золото. И когда мы расскажем это человеку, вот сегодня, что он скажет, что это такое? Что такое? Назовет наградой в этом мире, правильно? Когда человек говорит, спрашивает, получает ли человек награду за заповеди в этом мире? Что ему отвечают? Что он имеет в виду? Какую награду он имеет в виду? Добро, сытость, спокойствие, деньги и золото. Что он имеет в виду? Когда человек говорит, я хочу награду в этом мире, я хочу в следующем мире. Что он имеет в виду? Разные эти. Рамбам все это перечислил, но он не назвал это наградой. А как он назвал это? Это орудие для служения Творцу. То есть тебе, чтобы тебе было легко. Это помощь человеку. Говорит, если ты будешь искренне служить Торе, я тебе дам возможности, я поддержу тебя. Я дам тебе, что не надо будет работать. Или меньше работать, или мало работать. Чтобы у тебя появилось свободное время. Чтобы ты мог сидеть спокойно учить Тору. Дам тебе деньги, дам тебе добро, дам тебе здоровье. Дам тебе длинные годы, в принципе, тоже. Дам тебе все это. Но это не награда. Это я тебе дам, чтобы ты мог учить Тору, выполнять заповеди и получить награду, которая будет в следующем мире.
Мире будущем.
И это, в принципе, нам отвечает здесь на все вопросы. На самом деле, да, на самом деле, ну, здесь он здесь разъясняет, ну, посмотрим, как Рабдесси разъясняет эти слова. Раули тамеку левин от камани флаим эме эля дворим апеле пеле. Ним цину лэмидим, киколи нян толба уля мазэше, раули адам шея сыгаль пей дэреха тора, Энзелиман шейтанек батангим гешмиим, говорит он, что отсюда мы учим, что все, что то добро, которое, добро этого мира, что и добро этого мира, здоровье, деньги, серебро, золото, разные спокойствия и так далее. Все это добро, это вера. Это не для того, чтобы человек наслаждался в наслаждениях этого мира. Человек говорит, он получит награду в этом мире. Когда человек ожидает награду в этом мире, что он ожидает? Чтобы денег у него было много. Зачем ему нужны ему деньги? Чтобы поехать там насладиться тем. Ну, я не буду говорить не кошерные наслаждения. Кошерные наслаждения. Поехать туда, и так далее, да? Наслаждение, удовольствие этого мира. Вот награда. Что я хочу? Для чего? Что человек хочет в этом мире? Удовольствие, наслаждение, спокойствие, награды. Это что он хочет. Вот дал, вот я наслаждаюсь. Все хорошо. И получил награду. А ты мне про что расскажешь? Что-то в следующем мире. Я и здесь сосиску купил, сейчас жую ее и наслаждаюсь. Вот это моя награда, вот это сосиска, это моя награда. Объясняет он, нет. Это то, что было дано здесь, и это действительно Кадош Барух Ху даст. И он даст это, если вы будете выполнять заповеди, как надо. Он обязательно это вам даст. Но зачем он вам это даст? Не для того, чтобы, как Шейтанегбу Патануги, не для того, чтобы человек наслаждался наслаждениями телесными. Он, может, ими тоже и наслаждается. Ясно ему дано, что была пища хорошая, он кушает и так далее. Но само это наслаждение дает ему спокойствие, хорошие отношения, хорошее это. Значит, после завтрака или после обеда он сможет хорошо учить Тору в результате. Это идея. Эля тахлиту ахвырак лиманок душа. То есть цель всего этого, это не для того, чтобы человек наслаждался этим, а лиман к душа, для святости. То есть для Торы и для мецвот. Ши юнины уляма зе аляну висаим лоли дворим шибак душа. Чтобы все это добро помогало ему в его работе. Вот в святом деле. Вело лишум-то, и не для чего другого. Зе пируш схар мицва мицва. О, здесь мы, значит, приходим, говорит. То есть это Кадош Барух Ху дает нам орудие. Это орудие. Как мы уже сказали в начале, что орудия сами по себе не могут быть наградой. Потому что то, что человек родился в этом мире, с детства он что-то хочет. Он же не случайно хочет. Человек все хочет, правильно?
Да.
Хочет наслаждения, удовольствия. Да, и так далее. Он хочет. Что мы уже это разбирали, эту вещь, что человек на самом деле хочет. Это же не случайно он так родился, с этим желанием огромным. Ребенок рождается, он сразу рот раскрывает, я хочу, да? Только вначале он хочет, значит, молока, а потом он хочет еще что-то, а потом еще что-то. Каждый раз меняется. Но на самом деле мы это учили, что он хочет одно. Да, что он хочет? Как всякий человек, он хочет счастья. Ну, кто-то назовет счастьем, кто-то назовет еще как-то. Мы назвали это, что такое счастье, это состояние покоя какое-то, внешнее это. Что это такое? Это нечто, что он хочет. Только когда ребенок видит молоко, видит свою мать, она для него как это, да, как объект, да, как это, гастрономический, да, и так далее. Так он, значит, сейчас покушает, так он думает, и вот придет счастье, только поел, вроде да, а через минуту он снова голодный. А потом он подрастает, думает, это не это, а вот конфетка, вот это да будет счастье. А он ее попробовал, а оно не пришло, а потом думает, что не конфетка. А там, я знаю, какая-то там шоколадка, а потом, значит, дискотека, а потом там еще что-то. И так всю жизнь человек идет и идет, он думает, вот он что-то хочет. И он думает, вот в этом он это получит. Сейчас куплю новый холодильник, и будет жизнь, и заживем. И будет чай, и просто все на седьмом небе. Вот купили его, поставили, все хорошо. Первый день действительно счастье такое, да? А сразу же это уходит. А вдруг что прошло? Если он получил счастье, что-то получил, почему же оно ушло? Почему его нет на следующий день? Он должен с ним остаться. А что это значит, что на следующий день он вдруг понял, что то, что он думал, что это счастье, на самом деле он его не получил. Поэтому он ищет в другом месте, и в том, и в третьем. А на самом деле он, конечно, хочет. Человек хочет наслаждения. Не сомневаюсь, но не наслаждения телесных. Он, в принципе, хочет... Наслаждение, счастье того, но это счастье, это не то счастье, про которое мы здесь, это не счастье получить орудие, потому что орудия не дают счастья, а счастье находится в цели, в конце, то, что можно заполучить посредством орудий. Когда у человека есть орудие, он при помощи этого что-то добивается, правильно? Что-то делает, что-то крутит, гайкой он, ключом он закручивает гайки, и получается у него машина, есть какой-то результат. Сам по себе гаечный ключ не есть счастье. То есть не есть цель, только то, что он получил в конце. Теперь человек получает в этом мире много разных орудий. Для чего? Для чего-то он их получает? Что-то он с ними сделает, что-то получит? Так вот то, что он получит, это счастье. Несомненно, если он будет правильно гайки крутить. Он тогда получит счастье. Обязательно. Наслаждение. Трудно описать, насколько, какое наслаждение он получит. Это то, что он хотел с детства, когда он родился. Это то, что он хотел еще до того, как родился, когда он только стал входить в этот мир. Еще до того, как родился, он это хотел с этой целью. Для этого он пришел в этот мир, потому что это счастье там было ему закрыто, и можно было его получить, только пройдя через этот мир. Через все эти мицвот и так далее. Поэтому он рвется в этот мир. И он ищет это счастье, он его хочет. Только здесь ему глаза закрываются, он не знает, где оно. И он думает, этот гаечный ключ – это счастье. Это телефон – счастье. Стиральная машина – это счастье. Это да. А он путается, потому что это все орудие. Это не оно, то, а вопрос, что он может достигнуть. А он, на самом деле это наслаждение он обязательно получает. Он не случайно хочет наслаждений. Совсем не случайно. Только то, в чем он видит наслаждение, не есть наслаждение. То самое, которое он хочет. То есть не придает ему удовлетворение. А где оно, то самое наслаждение? Это та самая награда, которую человек в этом мире не получает. Это что сказано. Схар мицва, баяль малейка, нет награды за мицву в этом мире. Да? Азе, и этот мир нет, мир орудий. Здесь не может быть по определению. Мир работы, скажем. Когда есть мир работы, это не мир зарплаты. Есть мир зарплаты, мир работы. Человек идет на завод, заработал, там работал. Потом получает зарплату. Скажет, ну знаешь что, я тебе даю зарплату. Это начальник, какую зарплату? Еще один день поработать. Ты что? Зарплата работать? Работать. Когда он работает, он же не получает зарплату. Он не, это не сама работа. Ну, кто-то скажет, у меня есть работа интересная и так далее, что мне это нравится. Но это как бы отдельная тема. Но по сути, может быть, для него это не совсем работа. А вот работа по работам, это знаем. Ну, люди хорошо знают, что такое работа. Я не должен это объяснять. Так это работа. Он вынужден, нет другого выхода. Но это же не награда. Вот он выйдет с работы, получит зарплату. Вот тогда заживет. Это весь мир наш такой, мир работы. Мы здесь только работаем, у нас нет другого, нет ничего в этом мире. Так как мы хотим получить зарплату в мире, в работе, да, там на месте работы у станка. У станка можно заработать деньги, но сам станок не получает работу, правильно? Я после работы хочу пойти домой, отдохнуть, я знаю, зарплату получить, купить кусок, что-нибудь. А не сам стоять у станка. Что бы мне ни было, да, понятно. Поэтому здесь в этом мире нет награды в принципе. Ну что есть в этом мире? Скажем, а как ужасно в этом мире. Как тяжело в этом мире. Тяжело все это. Но на самом деле это тоже не так. Не тяжело. На самом деле Кадош Баруху сказал нам, что знаете, что если будете выполнять мицвот как надо, то я вам сделаю эту жизнь легкой. Я вам дам много золота и много серебра, и много для здоровья, и много добра, и много того, и много другого. То, что вы видите как награду, и тогда вам это будет легко. Но на самом деле это не эта награда, не это я имел в виду вам дать за ваши мицвот. Это я всего лишь даю вам, как есть, который называет это процентами. Да? Я даю вам просто так, как помощь, чтобы могли выпасть это. И вот это помощь в этом мире, вот эти вот орудия, которые дает творец, это называется схар мицва мицва. Награда за мицву мицва. То есть нет награды в этом мире за заповедь. Награда за заповедь в этом мире это сама
заповедь.
То есть... Это сама заповедь, это значит, что значит сама заповедь? Это дать возможность выполнить еще заповедь, то есть дать ему всякие орудия хорошие, чтобы у него была возможность выполнить заповедь. Кто-то посмотрит и скажет, а это же награда, деньги, золото, серебро. Просто неправильно понимает, не, это не есть награда, это есть, да? И тогда будет легко жить, и будет приятно, и хорошо, и так далее, и так далее. Кроме того, вопрос, сейчас мы это учили, до этого не будем. Еще один момент здесь мы должны понять здесь. Да, то, что мы это да, обещали разобрать этот вопрос. Что на самом деле, что мы сказали? Награда, человек, он делает это, да, человек выполняет, он получает, и то, что он получает, да, еще должны понять эту вещь. Это то, что мы хотели тоже разобрать. Что, как мы сказали, меда канегада меда, что значит меда канегада меда? Человек получает, как бы второе противоречие, да, что в этом мире человек, говорят, есть награда, мы уже поняли, что такое награда и наказание в этом мире. В принципе, наказание тоже так же построено. Человеку не дают возможность выполнить заповедь. Да? И есть сказано, меда канегада, если человек делает... Отсюда мы это понимаем, что если ведет человек себя как надо, он учит Тору и старается, то Кадош Барху ему помогает в этом. Если он не делает так, как надо, то тогда Кадош Барху не помогает, не дает ему. Беседер, кроме этого сказано, что есть же как это. Есть, кроме этого мы видим правило вот это, что каждый раз, когда человек делает какое-то такое-то действие плохое, то он получает наказание ровно то, что он получает. Очень похоже на то, что он сделал, в той же области, в том же понятии, в том же действии. И наоборот, если он делает хорошее, то награду он получает в том же действии. Меда канегада меда. Да? И это не сказано про следующий мир, не в будущий мир. Это не сказано про ту награду, которая в будущем мире. Потому что в будущем мире мы сказали совсем другое, там нет понятия это. Да? Там и не нужна мера против мира, да, другие всем понятия. Имеется в этом мире. Почему это так? Почему это так? Потому что на самом деле человек, что он это, да? Что на самом деле Кадош Баруху не дает человеку ни наказания вообще. Кадош Баруху Творец делает только добро человеку. В принципе, как мы сказали, он управляет миром с позиции милосердия. Есть, конечно, есть как это, есть хесед, дин, верахан, да? Есть хесед, есть дин. Хесед – это добро, что он дает. Дин – это суд, как он судит. Но не с этих позиций в отдельности каждый из них он управляет, а управляет с позиции милосердия, которая посередине между двумя ними. Да? То есть имеется в виду, и есть там его действия, есть как бы некоторый суд над человеком, а есть также добро по отношению к нему. То есть, но корень всего это в конце концов добро. Это как мы учили в Шма Исраэль в первом посуке тоже. Да? Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. То есть корень всего это Ашем, то есть это идея милосердия, идея добра, назовем так, да? Но что? Человек, который сделал какое-то действие, сделал какую-то вещь, он приходит к какой-то цели, сделать что-то, да, должен ему, и события, которые перед ним происходят, они так рассчитаны, события, которые приходят перед ним, они так рассчитаны, что он получает именно ту ситуацию, оказывается, той ситуации, в которой он должен исправить то, что он должен исправить. И когда он это исправляет, то тогда все, он закончил свою роль. А если он не исправляет, то тогда он получает наказание. Как бы в этом мире, да, происходит с ним что-то плохое и так далее. Вот. И оно похоже именно на это. Почему? Потому что на самом деле человек... Кадош Баруху не посылает человеку наказание, как мы сказали. Кадош Баруху посылает человеку милосердие. Что заключается в милосердии? Дать ему возможность заработать награду. Это та вещь. Это что он это. И дать ему возможность заработать. И он, когда он это делает, так он получает. Но когда он не пользуется этой возможностью, а делает против, то, в принципе, это остается недостаток, который он не заполнил. Кадош Барху дал ему возможность заработать, но он этим не воспользовался, так у него нету. Теперь то, что нету того, что он хотел бы заработать, это само по себе для него наказание. Другими словами, даже в будущем мире это так. Человек, который сейчас, человек, как это сказано, что человек приходит в следующий мир, там есть много вещей сказано. Сказано, что когда человек приходит в следующий мир, приходят к нему, приходят там разные ангелы. Да, ангелы белые, ангелы черные, да, ну это разное. Но все это аллегория, да? Ясно, там нет никаких существ таких и так далее, да? Ангелы и так далее. И он как бы эти свидетельствуют за него, эти свидетельствуют против него. Кто эти ангелы хорошие? Это его мицвот, который он выполнял. А что такое ангелы плохие? Это его грехи, которые он делал. Так это мы обычно представляем в аллегории. А Невший Хаим там объясняет это глубже, эту вещь. Что на самом деле, как это, да, что Улям, не помню там это язык его, да, что человек заслуживает свой мир. Своими действиями свой мир. Какой свой мир? То есть награда, награду, которую он получает за мицву в следующем мире, это не награда, которую он за нее получает. Сама мицва это есть награда. Да, сама мицва это есть награда. То есть Кадош Бараху дал ему это, да, это каждая мицва, это как бы мир. Он, когда он выполняет мицву, как сказано, человек создает определенный мир. Да, своеобразный. И вот этот мир, куда он попадает потом, это его награда. Но это тоже сказано в аллегории. Но как бы идея добра, то, что Кадош Бараху дает человеку добро. В чем идея добра? Он может дать человеку все, что ему нужно в следующем мире. Полностью наслаждение. Но человек ощущает себя плохо из-за этого. Потому что он это не заслужил. Поэтому Кадош Бараху дает ему возможность заслужить. Дает ему возможность. Дает для этого ему мицву. Он ее выполняет, заслужил. Это та самая награда, которую он получает в следующем мире. Это она самая. Теперь, если он не заслужил этого, то у него нет награды. А что у него есть? Наказание. На самом деле наказание – это отсутствие этой награды. Кадош Бараху не привел, ты не послушался мне, так я тебе буду бить, как бы отомстить тебе. Нету Творца цели отомстить человеку. Он делает ему только добро. И то, что он дает ему возможность заработать, дает возможность, что не воспользоваться. Творцу больно еще больше, чем человеку за то, что тот не смог это сделать. Но если он сам не сделает, ничего не получится. Получается, что в конце концов, то, что этот человек не заслужил, у него этот недостаток есть. И вот этот недостаток, это оно само по себе для него наказание. Да, то есть это то, что он попадает в следующий мир, что в тот самый мир, который... Он свое действие, он это его мир. То есть он своими действиями создает для себя жизнь, создает для себя будущий мир. Строит для себя. И если он не построил его, то у него нет следующего мира. Не то, чтобы Кадош Бараху его наказал. Кадош Бараху его предупреждал, что если ты не будешь делать, то что получится. Но это то, что получится, ты сделал своими руками. И ту награду... И ту эту, да, поэтому точности, в соответствии с тем, что он делает, в соответствии с этим, оно так с ним и обращается. Это то, что получается, что его роль, его действия, которые, события, которые к нему приходят, они приходят для той самой цели, которую он должен выполнить. И если он это не выполняет, остается недостаток, остается пустота. И вот эта пустота, она равна в той самой мере, в которой он должен, в том, что он должен был сделать, в этом и есть пустота. То, что он не сделал, в этом и есть пустота. Поэтому за свое действие он получает ту же ситуацию, в которой он, да, в которой он согрешил, скажем. То, что он согрешил, вот похоже на это он получает. Почему? Потому что это как раз та самая, потому что это как бы остается за ним, та самая недостаток он остается, тот самый недостаток, который он сделал, он остается, и он остается у него еще раз, пока он его не исправит. В принципе, приблизительно так, но надо это больше объяснить как-нибудь, может быть, мы объясним больше. Все, я думаю, надо мне просто надо идти.
Спасибо большое.